Павел Пуничев. Земля жизни и смерти. Книга 11. Мир жизни и смерти. Глава 1.
А я говорю, это гейзеры.
Водопады.
Там вода вверх течет.
Вот именно, течет, а не взрывается, как в гейзерах.
Там еще смерч. А, нет, два.
Резак указывает направление рукой.
Вон, глядите, из-за того водопада показался.
А я говорю, это гейзеры.
В который раз попытался продвинуть свою идею я, но всем почему-то больше понравилась идея лапочки.
Но какие еще водопады, текущие прямо из моря в небеса?
Подхалимы чертовы. Как вы поняли, мой пассаж про возвращение домой никто не принял. Капитан лишь по-отечески улыбнулся мне и, ничего не ответив, не дрогнувшей рукой, продолжал направлять корабль к возникшей впереди аномалии. Одними текущими вверх водопадами тут дело не ограничивалось. Черт. Я поймал себя на мысли, что называю эти образования водопадами, как и остальные. Подхалим чертов. С другой стороны, сегодня лапочка упакована в нечто, чему нет названия, где кожаные сапоги на высокой шпильке плавно переходят в такие же черные кожаные леггинсы, которые продолжаются дальше, поднимаясь выше и облегая ее внушительные формы так плотно, что практически ничего не скрывали, а наоборот, эффектно подчеркивали все достоинства ее фигуры. Но как не согласиться с такой умной и прозорливой девушкой? С такой девушкой можно согласиться, даже если она скажет, что тучи зеленые, в небе летают камни, а дорожки между ними состоят из радуг. Хотя это природное образование лишь по внешнему виду походило на водопады, а по сути... Тяжело понять. Ближайшие били прямо из тумана, клубящегося над морем, поднимаясь на сотни метров и там рассыпаясь бесконечным дождем, непрерывно льющимся обратно в море. Следующие водопады хлестали из торчащих из воды скал, поднимаясь выше, теряясь в низко клубящихся облаках, имеющих отчетливо зеленый оттенок. Между ними туда-сюда сновали водяные смерчи. Не такие монстры, какие послужили нам порталом к острову любви. Эти были тонкими и высокими, носящимися кругами и помахивающие своими хоботами, будто игривые щенки, чьи хвосты вечно не знают покоя. Над скалистым островом, который, видимо, скрывался за всеми этими чудесами, висели заросшие деревьями булыжники. Их соединяли дорожки из радуг, меж которых сновали массивные крылатые силуэты. Если бы я думал, что наш капитан — полный псих, то я сказал бы, что эти силуэты излишне похожи на драконов. Но не мог же человек в своем уме притащить нас в драконье логово. Он, конечно, не без странностей, и все же на полного психа никак не тянет. Нам пару раз приходилось пересекаться с драконами, и это не те встречи, которые хочется повторить. И там были одиночные твари. Здесь же они собрались в таких количествах, словно истошно голдящие чайки над тушей дохлого кита. Время от времени один из них складывал крылья, камнем падая в море, выныривая оттуда с зажатой в лапах рыбой. Судя по размеру, каждая рыбина была весом в тонну. Неудивительно, что танцующие рядом с нами дельфины предпочли уйти на глубину, лишь изредка выныривая, чтобы глотнуть воздуха. Мы тоже никуда не торопились, встав на якорь на самой границе непроглядного тумана, и теперь любовались на открывшийся вид вместе с командой. Та перестала походить на обкурившихся зомби, живо обсуждая увиденное. Наши аккуратные расспросы ни к чему не привели. Рядовые члены экипажа охотно делились своим мнением о том, что это такое может быть, но у каждого это мнение было разным, никак не складываясь в общую картину. Варианты разнились, начиная от того, что это обычный мираж, и до того, что мы добрались до края света, и это вода, стекающая с того края. Почему вода стекает вверх, втолковывающий мне это одноглазый морячок, объяснить и не смог. Схватив меня за пуговицу и постоянно почесываясь, тот только беспрерывно пожимал плечами,
и нервно дергал левым ухом, утверждая, что на все воля морских духов и что им виднее, куда должна течь вода. К капитану же мы обращаться не решались за полной бесполезностью данного занятия. Скорее всего, расшифровка наших прежних разговоров нас уже дожидалась в реале. Но официальной стоянки объявлено не было, и, судя по напряженному виду капитана, мы могли тронуться в путь в любой момент, и в реал сейчас выходить было не с руки. По возвращении вполне можно было появиться в открытом море, в месте, где на гигантских белых акул охотятся настоящие драконы. Через 3 часа полного безделья я уже был готов рискнуть выйти в реал, отсоединить свое недокормленное тело от питательных трубок и закинуть всохшийся желудок настоящей еды, лишь бы не смотреть на этот пейзаж, созданный чокнутым художником. Книгу читать я тоже не хотел, боясь за чтением пропустить момент, когда все начнется. И мы дождались. Когда солнце поднялось почти к зениту, на корабле началась какая-то нездоровая движуха. Над аномалией же суета, наоборот, начала утихать. Последние драконы, таща в лапах подергивающуюся рыбу, возвращались на скалы или ныряли в зависшие над водопадами облака. У них там что, сиеста? Тогда я понимаю, почему мы ждали этого момента. Пробраться мимо кучи драконов, пока они внимают послеобеденный сон — это отличная идея. Гораздо лучше, чем сражаться со всеми ними, находясь на хрупкой, крайне огнеопасной скорлупке.
«О, наконец-то у вас возникла хоть какая-то интересная идея. А то вы всю неделю притворялись девственниками, а вы, оказывается, еще те шалуны».
Это высказывание Лапочки отвлекло меня от созерцания изменяющегося пейзажа и заставило обратить внимание на то, что происходило на корабле. А происходило здесь странное. Загорелые девушки-морячки выбирались из трюма, волоча с собой грохочущие связки цепей. «А нет, это не цепи, это кандалы». Девчата прошли мимо Лапочки, протягивающей к ним сведенные запястья, не обращая на игриво настроенную стримершу никакого внимания, направляясь ко мне и сидящим на бочках с окланом. В руке зубра мелькнул кинжал, источая дым и колючие искры. Голос же, несмотря на крайне выразительный жест, оставался мягким и дружелюбным.
«Девочки, я не против экспериментов, тем более с такими красотками, но предпочитаю, когда цепи надевают на вас. Если вы принесли их для этого, то я только за».
«Хорош балаболить, сухопутные крысы!» — рявкнул старпом. «Не хотите сдохнуть, вставайте к поручням!»
«Ты нам угрожаешь?»
— лениво растягивая слова, произнес странник, легко поигрывая 5-пудовым молотом.
«А ты, громила, вали к той мачте!»
Не обращая никакого внимания на плохо скрытую угрозу в голосе танка, продолжил вещать старпом.
«Когда попрешься вслед за своей удой, перила тебя не выдержат!»
Непонятная ситуация могла бы перерасти в потасовку, если бы в то время, пока старпом говорил, его самого не приковывали к ближайшей мачте кандалами. Пристегнули пояс и отдельно каждую ногу и руку. Похожая ситуация происходила и с остальными членами мужского коллектива. Правда, там ограничивались одной цепью, охватывающей талию. Пока мы осознавали происходящее, капитан схватил все еще протягивающую руки Лапочку за запястье и повел ее к штурвалу, укладывая ее ладони на полированные рукояти.
«Мраёшь шашек, пташечья вак целый шмидь шинитка, и кайзи баб мучить кацефт. Веве яка дапт вашну ладмам. Рефтин суак знеке и кише шалвыч кач».
С этими словами капитан отошел назад, и на его поясе защелкнулись кандалы.
«Советую последовать совету капитана».
Одна из девушек подошла к страннику, игриво хлопнув его по гульфику.
«Если не хочешь, чтобы тебе его отгрызли».
Мы переглянулись, и я слегка кивнул, заодно продублировав ответ в чате.
«Не совсем понятная ситуация, но пусть приковывают. Замки там так себе, если что, резак освободится от них за 2 секунды».
Девчата приковали нас с изрядной сноровкой. Я выбрал место рядом с капитаном на корме корабля. Если это какая-то ловушка, хочу лично открутить ему голову. Со мной, как и с большинством, заморачиваться не стали. Обхватили талию металлической полосой и посадили на короткую цепь, пристегнув ее к перилам. Я послал капитану натянутую улыбку, однако он не обратил на меня никакого внимания,
начав раздавать короткие указания своей команде. Вернее, женской ее половине, так как все мужики уже были прикованы к разным частям корабля. В руках девушек появилось оружие, что меня слегка напрягло. Впрочем, на нас они внимания обращать перестали, полностью сосредоточившись на медленно приближающейся аномалии. Очень медленно приближающейся. Хотя паруса вновь начал трепать попутный ветер. Только теперь я стал понимать, насколько большим было то место, к которому мы двигались. Нам понадобилось не менее получаса, чтобы доплыть до первых скал, торчащих из тумана. От скуки я даже начал разбираться с полученным на острове умением. Очки умений — редкая штука, которых выдают по единичке за каждый пятый уровень. Но и хорошие умения — большая редкость. Так что у меня накопилось их аж 42 штуки. Я начал их вкладывать по одной, пока не заполнил все 20 возможных пунктов. После этого умение разительно преобразилось. За каждое вложенное очко мне добавили по 0,5% к скорости строительства и ее цене, по 0,5% к производству предметов и по 5 единиц религиозных очков в сутки. Также укрепилась и связь с выбранным богом, так что после прокачки умение стало выглядеть так.
Умение «Творец». Скорость всех видов строительства плюс 15%. Цена всех видов строительства минус 15%. Скорость создания любых предметов плюс 21%. Плюс одна ступенька к возвышению. Плюс 110 единиц религиозных очков в сутки. Максимум увеличен на 100 единиц. Плюс 11 к ощущению выбранного вами бога. Плюс 11% к возможности связаться с выбранным вами богом. Улучшена способность перемещения в убежище новых богов. Умение полностью развито. Умение 20 из 20.
Умение после развития стало гораздо более интересным. Я успел налюбоваться им вдосталь. А мы еще не прошли половины расстояния до неправильных водопадов. То, что издали воспринималось как местная аномалия, оказалось природным явлением, растянувшимся не на один десяток километров. Торчащие из тумана скалы возвышались выше мачт корабля, а каждый бьющий в небеса водопад мог бы посрамить любой из имеющихся на реальной земле. Вот только грохота падения воды здесь не было. Был тихий шелест и журчание, да мерный плеск волн. Впрочем, до этих водопадов еще надо было добраться. Их окружал лабиринт из скал, почти на всю высоту погруженных в непроглядный туман, который не развеялся даже под жарким полуденным солнцем. Лапочка, сначала слегка растерявшаяся от полученного задания, теперь довольно уверенно держала штурвал, направляя корабль между двух скал. Легкий попутный ветер помогал ей в этом деле. Когда же мы подошли прямо к скалам, ветер утих еще сильнее, и мы начали протискиваться между двух громадин медленно, буквально на цыпочках. Снасти тихо скрипели в наступившей тишине. Мимо проплывали массивные тени скал. Стало темнее, туман сгустился, полностью закрывая видимость. Тут же по всему кораблю начали зажигаться огни. Не фонарики, не прожекторы или гирлянды, заточенными внутри светлячками. Начали светиться различные части корабля, канаты, паруса и отделка корабля. Скорее всего, свет шел из носовой части корабля. Видимо, там засветился распластавшийся по доскам осьминог. Лапочка тут же начала крутить штурвал, уходя от столкновения с очередной скалой, вставшей прямо у нас на пути. Застонали доски обшивки, по которым заскребли камни скал. Капитан бросил нехороший взгляд на спину лапочки и еще снизил интенсивность ветра. Мы продолжили красться меж каменных челюстей, время от времени задевая выступы обшивкой бортов или реями, вызывая в почти полной тишине громкий скрип, режущий нервы тупым ржавым ножом. Впрочем, относительная тишина продолжалась недолго. Сначала к сырому запаху тумана добавился запах мускуса и свежей рыбы, а затем воздух пополнила тихая мелодия, ощущаемая даже не слухом, а всей кожей, всеми кончиками напряженных нервов. Мелодия впитывалась всем телом, которое входило с ней в резонанс, заставляя голову кружиться, замутняя сознание. Я стряхнул головой, пытаясь отогнать нахлынувшую муть, впрочем, без всякого результата.
Мелодия усилилась, и сознание помутилось еще сильнее, вырывая его из туманной реальности в мир мутных галлюцинаций. Покрытые туманом скалы исчезли, сменившись другими туманными скалами, окружающими темный водоем, наполненный теплой водой, над которой стелилась легкая белесая дымка. Я задвигал руками, поддерживая себя на плаву, не ощущая окружающей себя воды, чувствуя, что будто парю в невесомости. Вода мягко ласкала обнаженное тело, наполняя его неконтролируемым желанием. Рядом раздался плеск и тихое переливчатое хихиканье, привлекая к себе мое внимание. Я начал ворочить головой, в конце концов заметив пару девушек, сидящих на берегу. Вернее, одна сидела на берегу, а вторая по пояс в воде, так что концы ее каштановых волос расплескались по ее темной поверхности. Ее подружка обладала не менее длинными русыми волосами, которые укутывали ее словно саваном. Хотя кое-где сквозь них просвечивала странно бледная кожа. Сидящая в воде девушка еще раз захихикала и плеснула водой на ноги блондинки. От этого движения волнистые волосы разлетелись в стороны, обнажая не слишком большую красивую грудь с аккуратными бледно-розовыми сосками. На фоне темной воды и практически черных скал точёная бледная фигурка смотрелась исключительно привлекательно.
«Пожалуй, надо подплыть познакомиться, а то некультурно как-то плескаться в одном озере и не представиться таким обворожительным соседкам».
Я сделал несколько грибков, продвинувшись буквально на метр, после чего вода будто превратилась в кисель, а затем в густую смолу, которая сомкнулась вокруг меня, не давая продвинуться больше ни на сантиметр. Тем временем блондинка одним движением собрала распущенные волосы в хвостик, перестав скрываться за этой воздушной преградой, показывая себя во всей красе, и соскользнула в воду к своей подруге. Бросила в мою сторону мимолетную улыбку, зазывно поманила пальчиком, а затем склонилась к шатенке, разводя волосы в стороны, обнажая белоснежную грудь и припадая губами к ее возбужденно торчащему сосочку.
«Организм у меня и так бурлящий от увиденного», закипел, как перегретый котел.
Еще немного, и я бы застонал от переполнявшего меня неудовлетворенного желания, удвоил свои усилия, но так и не смог сдвинуться с места, сколько бы ни старался. А девушки разошлись. Рыженькая выгнулась, максимально выпячивая грудь, которую блондинка безжалостно мяла, покрывая поцелуями. Пропустила сосочки меж пальцев и, продолжая мягко сжимать их, продолжала целовать втянутый живот, спускаясь все ниже и ниже. На завораживающе бледном теле девушки не наблюдалось ни единого лишнего волоска, и блондинка беспрепятственно спустилась еще ниже, припав к белоснежным губкам подруги, заставляя ее выгнуться еще сильнее. Меня всего аж затрясло от возбуждения. Я уже не сдерживаясь, зарычал, начав грести изо всех сил. Однако обхватившая меня стальным обручем темная вода осталась холодно-безжалостной, так и не дав мне сдвинуться с места. Во взгляде, продолжающей страстно выгибаться шатенки, появилось обиженное выражение и недоумение. Я сам никак не мог понять, что происходит, почему раздирающее меня желание не может найти выхода, несмотря на парочку жаждущих моей ласки девиц. На этом все не закончилось. По темным камням начали спускаться новые девушки с волосами всех расцветок, включая светло-зеленый и сиреневый, которые, несмотря на свою длину, практически ничего не скрывали, будоража мое естество еще сильнее. Девушки разбились на пары-тройки, начав активно ласкать друг друга, нисколько не стесняясь, запуская тонкие ладошки меж стройных ножек, вовсю шаля там изящными пальчиками. В голове и так стояла непривычная муть, а бурлящие гормоны вообще начали превращать меня неосознанное мычащее животное, у которого перед глазами стояли только стройные обнаженные фигурки, будто выточенные из белоснежной кости. Впрочем, в этом странном аду, наполненном страстными фуриями, что-то начало меняться. Здесь появилась еще одна девушка, странно знакомая, рыжеволосая, облаченная кроме пышной прически еще и в россыпь изумрудов, хаотично разбросанных по идеальному телу. Она обвела брезгливым взглядом это собрание разбившихся на парочке девчонок, бросила на меня ревнивый взгляд, гневно топнув ножкой. Реальность подернулась рябью, Скалы и темная вода начали исчезать. Последними исчезли переплетенные девичьи фигурки. И тут же все начало появляться вновь. Скалы, вода и туман. Вот только девушки не вернулись. Вместо них по скалам скользили непонятные существа, где верхняя часть была от смеси уродливого человека и ящерицы с длинными тонкими трехсуставчатыми руками, заканчивающимися когтистыми кистями с натянутыми меж пальцев перепонками. А заканчивалась она змеиным хвостом, которым существа цеплялись за скалы, вылавливая из темной воды слабо сопротивляющуюся рыбу, сразу же отправляя ее в свои клыкастые пасти. Впрочем, этим занималось меньшинство из них. Основная масса, повиснув на хвостах или цепляясь за выступы лапами, провожали нас рыбьими бесчувственными взглядами, широко раскрытыми пастями, извергающими беззвучные волны, заставляющие реальность вибрировать, вновь замутняя рассудок. Я встряхнул головой, отгоняя морок, только сейчас почувствовав тупую боль там, где тело обхватывала стальная полоса кандалов. Что за черт? Меня что, какой-то недоделанный дракон хотел унести к себе в гнездо, чуть не разорвав тело пополам? А, нет. Я покрутил головой, глядя, как мужская половина экипажа и мои сокланы бьются в своих оковах, как умалишенные, травмируя свое тело остальными оковами, натужно хрипя, вращая безумными глазами и пуская пену изо рта. Женская половина тоже дышала не менее натужно, испуганно вращая глазами и брызгая слюной изо рта, но занималась совершенно другим, отражая нападение на корабль. Нападали те же самые существа, что висели на скалах. Некоторые из них соскальзывали в воду, быстро добираясь до корабля и забираясь наверх по обшивке, впиваясь в нее когтями или, используя длинные хвосты в качестве пружины, прыгали с нависающих скал прямо на палубу. Около лапочки уже лежало несколько рассеченных надвое трупов, а рядом со мной раздавались громкие гулкие удары стальным по тупому и злобное шипение.
«Отвали от моего мужа, лохудра!»
После чего меня сильно дернули за рукав и раздался особо громкий удар. Оказалось, что до этого я все еще находился наполовину в стране грез. Сейчас же я полностью вырвался в реальность, и нос тут же наполнился запахом крови и потрошенной рыбы. Кожу оросил льющийся с небес мелкий дождик, по ушам ударил многоголосый гомон сражающихся, бессвязный рык закованных мужиков и грохот сковывающих их цепей, лязг оружия и шипение нападающих.
«Долбаные сирены!»
Опять раздалось сбоку вместе с очередным колокольным ударом. Обернулся, уставившись на Флору, которая где-то вооружилась здоровенной чугунной сковородкой и теперь лупила ей по голове вцепившейся в мою руку сирене, забравшейся наверх, и теперь пытавшейся выдрать меня из оков, чтобы утащить с собой для дальнейшего плотного перекуса. Цепь не сдавалась, как и моя благоверная, которая, судя по количеству шишек на голове ее визави, наградила ту уже семью ударами и размахивалась, чтобы удостоить восьмым. Банг! Родина не выдержала и свалилась за борт, напоследок полностью распоров мне рукав своими когтями, заливая образовавшиеся лохмотья, хлынувшей кровью.
Боли не было. Видимо, сирены, как какие-нибудь клещи, вбрызгивающие в тело своей жертвы обезболивающее, прежде чем испить ее кровушки, своими воплями не только отправляли мужиков в страну грез, но и лишали их тела чувствительности, чтобы те не начинали дергаться, когда их начнут разделывать на части.
Я вытянул палец, отправляя вперед скастованный булыжник, сшибая очередную тварь, только что выглянувшую из-за борта.
«Привет, красотка! Развлекаешься, гляжу?»
«О, очнулся!»
Флора рукавом смахнула растрепавшиеся волосы со лба, быстро чмокнув меня в губы.
«Помогай! Мне уже маны не хватает всех лечить. Вы, озабоченные кобели, свои тела ломаете, пытаясь добраться до иллюзорных баб хуже, чем эти уродины своими когтями вас кромсают. У меня уже все запасы бутылей заканчиваются».
Продолжая говорить, она почти без размаха влепила сковородой по зубастой пасти, поднявшейся над бортом корабля, отправляя и сирену, и ее зубы обратно в море. Правда, в этот раз порознь. Совершив этот героический поступок, бросила на меня хмурый взгляд и продолжила ни в лад, ни в попад.
«А за то, что лез под хвост этим уродинам, пусть даже в мечтах, ты мне еще ответишь!»
«Ничего такого не было!» — открестился я. «Видишь, я здесь с тобой, в отличие от всех остальных!»
За это я получил еще один хмурый взгляд, который сделал вид, что не заметил, начав с двух рук отстреливать падающих на палубу монстров. Та быстро начала покрываться размазанными, разрубленными телами, кровавыми подтеками и обширными пятнами льда, остающихся после использования моих заклинаний. Я сбил парочку падающих на лапочку прямо на лету, отшвыривая их поломанные тела в сторону, когда наш новый рулевой крикнул зычным голосом:
«Держитесь за свои панталоны, мучачес! Взлетаем!»